Беседа 50. Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос, но мы знаем его, откуда он?» Глава 7, стихи с 25 по 27. Первое. В Божественном Писании ничего не сказано без цели, так как все изречено Духом Святым. Потому мы должны все тщательно исследовать. Часто и по одному в нем слову можно дойти до целой мысли, как, например, и в предложенном ныне месте. Многие из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему». Зачем прибавлено «из иерусалимлян»? Этим евангелист показывает, что те, которые по преимуществу удостоились великих чудес, были жалче всех, что те, которые видели величайшее знамение его божества, все предоставляли суду своих развращенных начальников. В самом деле, не великое ли то было знамение, что люди, неистовствовавшие и дышавшие убийством, люди, следившие за ним и искавшие его убить, имея уже его в руках своих, вдруг успокоились? Кто мог бы это сделать? Кто мог бы так скоро укротить столь великое неистовство? Однако же и после таких знамений смотри, какое у них безумие и неистовство. Не тот ли это, которого ищут убить? Смотри, как они сами себя осуждают, которого ищут убить, говорят, и ничего не говорят ему. И не просто ничего не говорят ему, но даже тогда, как он говорит, с дерзновением. А говоря с дерзновением и со всею свободою, он еще более должен был раздражать их, но они ничего ему не делают. Не удостоверились ли, что он подлинно Христос? А вам, как кажется, вы какой произносите о нем суд? Мы, говорят, противоположный. Поэтому они говорили: но мы знаем его, откуда он? Какая злоба! Какое противоречие! Не следуют даже приговору начальников, а произносят свой суд, несправедливый и достойный их безумия. Мы знаем его, говорят, откуда он? Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Стих 27. Между тем начальники ваши, будучи спрошены, именно говорили, что он должен родиться в Вифлееме. Были опять и такие, которые говорили: «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Глава 9, стих 29. Вот речи пьяных. И опять: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что из Вифлеема?» Глава 7, стихи 41 и 42. Вот приговор людей неистовствующих. Знаем и не знаем. Христос приходит от Вифлеема, и Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Что яснее этого противоречия? Но они заботились только о том, чтобы не веровать. Что же на это Христос? И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Стих 28. И еще. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. Глава 14, стих 7. Как же он говорит, что они знают и его, и откуда он? А потом, что не знают ни его, ни отца. Говоря таким образом, он не противоречит себе, нет. А напротив, говорит совершенно согласно с самим собою. Говоря «не знаете», он разумеет другое ведение, подобно тому, как говорится, «сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа». Первая книга Царств, глава 2, стих 12. И в другом месте «Израиль не знает меня». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 3. В этом смысле и Павел говорит, «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». Послание к Титу, глава 1, стих 16. Значит, и знающему можно не знать. Итак, он говорит вот что. «Если вы меня знаете, то знаете, что я Сын Божий. Ведь слова «откуда я» указывают здесь не на место, как это видно из прибавления «и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете». Под неведением Христос разумеет здесь неведение делами, о котором говорит и Павел. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. То был грех не неведение, а злой и порочной воли. Они знают, и однако же хотят не знать. Но какая во всем этом связь? Каким образом Христос в обличении их говорит то же, что и они? Когда именно они сказали «но мы знаем Его, откуда Он», Он присовокупил «и знаете Меня». Как же они говорили «не знаем», когда вот сами же говорят «знаем». Но говоря «знаем, откуда Он», они не иное, что высказывали, как то, что Он от земли и Сын Тектона. А Христос, говоря «знаете, откуда Я», то есть не оттуда, откуда вы предполагаете, но оттуда, где пославший Меня, возносил их мысль на небо. Слова «Я пришел не от себя» намекают на то, что они знали, что Он послан от Отца, хотя и не признавались в том. И так Он изобличает их двояким образом. И, во-первых, чтобы пристыдить их, Он открыто объявляет пред всеми то, что они говорили только тайно, потом открывает и то, что было у них в душе, говоря как бы так. Я не из числа людей отверженных и не из тех, которые приходят без всякой причины, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете. Что значит истинен пославший Меня? Если Он истинен, то и послал истинно. Если Он истинен, то следует, что истинен и посланный. Второе. Это же он доказывает и другим образом, уловляя их собственными словами. Так как они говорили «Христос же», когда он придет, никто не будет знать, откуда он, то он и отсюда выводит заключение, что он сам и есть Христос. «Никто не будет знать», они говорили, имея в виду какое-либо определенное место. А он отсюда и доказывает, что он Христос, потому что пришел от Отца, а знание Отца он всюду приписывает себе одному, говоря не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Отца. Глава 6, стих 46. Слова Христовы раздражали их, потому что, сказав «вы не знаете Его, Отца», и обличив в том, что они, зная, притворяются незнающими, он действительно уколол и уязвил их. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Стих 30. Видишь ли, как невидимую силою они удерживаются, и как их гнев обуздывается. Но отчего евангелист не сказал, что удержал их невидимую силою, но потому что еще не пришел час его. Он хотел выразиться человекообразнее и смиреннее, чтобы на Христа смотрели и как на человека. Он везде говорит о нем возвышенно, а потому по местам примешивает и это. Когда же Христос говорит «потому что я от Него», то говорит не как пророк, которому сообщается ведение, но как созерцающий его Отца и сущий с ним. «Я знаю его», — говорит, — «потому что я от него», — стих 29. Видишь ли, как он всюду подтверждает слова свои: «Я пришел не от себя, и истинен пославший меня», стараясь убедить в том, чтобы не считали его чуждым Богу. И смотри, какой плод от смиренных слов. После этого сказано, многие говорили: «Когда придет Христос? Неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Стих 31. Сколько же знамений? Было только три знамения, именно претворение воды в вино, знамение над расслабленным и над сыном царедворца, а больше евангелист не сообщил ни об одном. А из этого видно, что евангелисты, как я часто говорил, многое проходят молчанием. И говорит нам о том, из-за чего злодействовали начальники и искали схватить его и убить. Кто искал? Не народ, который не домогался начальства и не мог быть увлечен завистью, а священники. Народ с своей стороны говорил: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений?» Впрочем, и это не была вера здравая, а вера, какая обыкновенно бывает у простого народа. Сказав «когда придет», народ тем показал, что он не вполне убежден, что Иисус есть Христос. Итак, или по этой причине народ сказал те слова, или потому, что говорил при многолюдном собрании. Так как начальники всячески старались доказать, что он не Христос, то народ сказал: «Положим, что он не Христос. Но разве Христос будет лучше его?» Люди простые и грубые, я всегда это говорю, привлекаются не учением или проповедью, а чудесами. Услышали фарисеи такие толки в народе и послали служителей схватить его. Стих 32. Видишь ли, что нарушение субботы было только предлогом, и что более всего уязвляло их именно это сочувствие народа. Так как в настоящем случае они не находили ничего ни в его словах, ни в делах, за что бы могли обвинить, то хотели схватить его ради народа, но сами не смели, предвидя опасность, а послали наемных слуг. Какое насилие и неистовство, или лучше, какое безумие! Сами много раз покушались, но не могли, и вот поручают это дело слугам, чтобы как-нибудь удовлетворить своей ярости. Много беседовал он и при купели, и они ничего такого не сделали. Намеревались, правда, схватить его, но не решились. А теперь они уже не могут более выносить, так как народ готов был устремиться к нему. Что же Христос? «Еще недолго быть мне с вами», стих 33. «Имея силу и преклонить, и устрашить слушателей», он произносит слова, исполненные смиренно мудрее, и говорит как бы так: «Зачем вы стараетесь убить меня и преследовать? Потерпите немного. Я дозволю вам задержать меня и без вашего старания». Потом, чтобы кто не подумал, что в словах «еще недолго быть мне с вами» он говорит об общей для всех смерти, а так и действительно думали, Что бы, говорю, кто ни подумал этого, а вместе и того, что по смерти он уже не будет действовать, он присовокупил: «И где буду я, туда вы не можете прийти». Стих 34. Если бы он должен был остаться в области смерти, то и они могли бы туда прийти, потому что все мы туда отходим. Эти слова преклонили к нему людей простых, устрашили дерзких, а любознательных побудили спешить к слушанию, потому что уже немного остается времени, и не всегда можно будет пользоваться таким учением. И он не сказал просто «здесь есмь», но «быть мне с вами». То есть, хотя вы меня преследуете и гоните, но я и на короткое время не перестану устраивать ваше счастье, говорить то, что относится к вашему спасению, и наставлять вас. И пойду к пославшему меня. Это, естественно, могло устрашить их и привести в беспокойство, потому что здесь он показывает, что придет время, когда они будут нуждаться в нем. «Будете искать, — говорит меня, — не только не забудете, но и будете искать меня и не найдете». Стих 34. Когда же иудеи искали его? Лука говорит, что о нем плакали жены, а, вероятно, и многие другие, как тогда, так и при пленении города, вспоминали о Христе и его чудесах и желали его присутствия. Все же это он сказал для того, чтобы привлечь их к себе. И действительно, как то, что уже немного оставалось времени, так и то, что по отшествии он будет для них вожделенным, и что уже нельзя будет найти его, все это могло расположить их обратиться к нему. Если бы его присутствие не должно было сделаться для них вожделенным, то в его словах не было бы для них ничего особенно важного. С другой стороны, если бы оно и должно было сделаться вожделенным, но не могло бы найти его, то и этим он не смутил бы их. Третье. Равным образом, если бы он еще долгое время оставался среди них, то и в этом случае они были бы беззаботны, но теперь он со всех сторон тревожит их и устрашает, а словами «пойду к пославшему меня» показывает, что от их злого умысла он не потерпит никакого вреда и что его страдание будет добровольное. Итак, он изрек два предсказания. Одно, что спустя немного времени он отойдет, другое, что они не придут к нему. Что он предсказал свою кончину, это, конечно, не было делом ума человеческого. Смотри, вот и Давид говорит: «Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой». Псалом 38, стих 5. Да и подлинно, никто не может узнать этого. От одного же предсказания получает достоверность и другое. А я думаю, что те слова прикровенно относились и к слугам, и что Христос и к ним обращал свою речь, чем наиболее и привлек их к себе, сказав, что знает, зачем они пришли. Он как бы так говорил: «Потерпите немного, и я отойду». Иудеи говорили между собою, куда он хочет идти, стих 35. Правду сказать, тем, которые желали освободиться от него и употребляли все средства, чтобы не видеть его, не следовало бы доискиваться этого, а следовало сказать: «Мы и рады, что ты уходишь, когда только это будет». Однако же слова Христовы несколько тронули их, и они стали спрашивать друг друга, делая неразумные предположения. куда хочет идти? Не хочет ли он идти в Еллинское рассеяние? Что значит «в Еллинское рассеяние»? Так иудеи называли язычников, потому что те были повсюду рассеяны и беспрепятственно смешивались одни с другими. Этому же поношению подверглись впоследствии и сами иудеи, потому что и они были рассеяны. Но в древности весь иудейский народ был собран в одно место, и Иудея нельзя было найти нигде, кроме Палестины. Потому-то они и называли язычников рассеянием, понося их и величаясь собою. А что значит «и где буду я», туда вы не можете прийти. В то время иудеи были уже смешаны с язычниками и находились во всех странах света. Следовательно, если бы Христос указывал здесь на язычников, то не сказал бы «туда вы не можете прийти». А те, которые говорили «не хочет ли он идти в Еллинское рассеяние», не сказали «и губить эллинов», но «учить». Таким образом, они уже оставили свой гнев и поверили словам его. Если бы не поверили, то не стали бы спрашивать друг друга, что значат сии слова. Но это было сказано иудеям. А я боюсь, чтобы и к нам не имели приложения те слова, то есть, что где он, туда мы не можем прийти. По причине нашей жизни – исполненный грехов. О своих учениках Христос говорит «хочу, чтобы там, где я, и они были со мною» глава 17 стих 24, об нас же «боюсь, чтобы не было сказано противного, где буду я, туда вы не можете прийти». В самом деле, как нам прийти туда, когда мы поступаем вопреки заповедям? Ведь и в настоящей жизни, если кто-либо из воинов станет действовать несоответственно с достоинством царя, то не будет иметь возможности видеть царя, а напротив, лишится своей власти и подвергнется величайшему наказанию. Так и мы, если будем похищать или лихоимствовать, если станем оказывать несправедливости и обиды и не будем творить милостыни, то не только лишимся возможности прийти туда, но и потерпим то же, что случилось с девами. А они не могли войти туда, где был жених, но удалились, потому что угасли их светильники, то есть оставила их благодать. Действительно, этот огонь, который мы получили по благодати Духа, если захотим, мы можем усилить. Если же не захотим, тотчас угасим его. А когда он угаснет, в наших душах не останется ничего, кроме тьмы. Как с возжжением светильника появляется большой свет, так с его погашением не остается ничего, кроме мрака. Поэтому сказано: «Духа не угашайте» — первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 19. Угасает же тогда, когда не имеет елея, когда подвергается какому-либо сильному напору ветра, когда подавляется и стесняется, от этого именно и гаснет огонь. Подавляется же житейскими заботами и угасает от злых пожеланий. Но при этом ничто так не угашает огонь Духа, как бесчеловечие, жестокость и хищничество. Если мы, не имея елея, нальем еще холодную воду, а это и есть лихоимство, охлаждающее унынием души обижаемых, то как тогда он может загореться? И вот мы отойдем отсюда, неся с собою золу и пепел, окруженные великим дымом, который будет обличать нас в том, что мы угасили свои светильники. Где дым, там необходимо допустить угасший огонь. Но не дай Бог никому услышать этот глас. Не знаю вас. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 12. А когда можно услышать его? Как не тогда, когда, видя бедного, мы остаемся в таком же расположении духа, как если бы не видели. Если мы не хотим знать Христа, когда Он алчит, то не узнает и Он нас, когда мы будем нуждаться в Его милости. И справедливо. Кто презирает несчастного и не подает своего, тот не должен надеяться получить что-либо из того, что не его. Потому умоляю вас, будем всячески стараться и заботиться, чтобы не оскудел у нас елей, чтобы наши светильники были украшены, и мы могли вместе с женихом войти в брачный чертог, чего и досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.